Говорит Радио Свобода. Опросы общественного мнения предрекают действующему главе украинского государства Петру Порошенко сокрушительное поражение во втором туре президентских выборов.
Любой действующий политик изначально находится в слабой позиции. Он, во-первых, уже что-то сделал, и это можно критиковать, а во-вторых, его больше можно критиковать за то, что он не сделал.
Министерство юстиции США обнародовало доклад о российском вмешательстве в президентскую избирательную кампанию в Америке.
Агенты России развили бурную активность в социальных сетях, стремясь посеять рознь среди американцев.
Годовщина восстания в варшавском еврейском гетто напоминает Европе об опасности безразличия к трагедиям разных народов.
Гибель еврейского народа не была тайной для британских, американских или французских элит, но мир ничего не предпринял для спасения этого народа и участников восстания в варшавском гетто.
Здравствуйте! Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 19 апреля. Итак, последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что победа 21 апреля во втором туре президентских выборов на Украине комедийного актера 41-летнего Владимира Зеленского фактически предрешена. Пятничные дебаты на футбольном стадионе «Олимпийский» в Киеве, по мнению экспертов, вряд ли кардинально повлияют на окончательный выбор украинцев. Почему короткую предвыборную кампанию претендующего на второй срок действующего президента Украины перед вторым туром эксперты дружно называют провальной? И что может ожидать Украину после того, как президентское кресло займет Владимир Зеленский? С экспертами на эти темы беседует наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
В течение трех недель Украина наблюдала, как претенденты на высший государственный пост вызывали друг друга на дебаты и сдавали анализы на алкогольную и наркотическую зависимость. В целом, короткая кампания превратилась не в борьбу программ кандидатов, а в битву черных технологий с использованием языка ненависти и вражды. Итоги кампании подводит политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.
Первое, хотелось бы выделить то, что любой действующий политик, тем более президент, изначально находится в слабой позиции в предвыборной кампании, потому что он, во-первых, уже что-то сделал, и это можно критиковать, а во-вторых, его больше можно критиковать за то, что он не сделал. Второй момент, который меня удивил, это уровень агрессивности избирательной кампании действующего президента. В принципе, технологически он оправдан, потому что когда политик достигает своего электорального предела, когда он использовал уже все инструменты, которыми он мог донести, в чем же он хорош, он начинает использовать инструменты для того, чтобы донести избирателю, чем же плох его оппонент.
В чем конкретно проявлялась агрессия в ходе предвыборной кампании Петра Порошенко?
В первую очередь эта агрессия сыграла на руку господину Зеленскому. Выражалась она в том, что все избиратели, которые так или иначе определились с привязанностью к Зеленскому, их обзывали с помощью ручных лидеров общественного мнения и представителей официального штаба, их называли дебилами, какими-то другими словами. И, в общем-то, это сыграло на руку Зеленскому, потому что это мобилизовало его электорат. То есть, чтобы вывести на избирательные участки людей, которые никогда там не были, им не нужно давать что-то, их нужно просто сильно разозлить. И вот с этой задачей штаб Петра Алексеевича успешно справился. То есть вот такая вот агрессивная кампания, когда, например, мы все помним эти борды с Путиным, Зеленский фактически олицетворение Путина и так далее. Это агрессивная, довольно черная, если можно так сказать, кампания. Вот эта агрессия, она как раз и злость, она мобилизовала электорат Зеленского. И третий момент, который, наверное, не очень правильный был со стороны Петра Алексеевича, то есть он же взял три основных месседжа в своей избирательной кампании. Это армия, мова, вера. И вот среди этих трех месседжей присутствуют два конкретных разделителя. То есть это мова и вера. И нужно понимать, что когда ты, например, по языковому принципу или по конфессионному какому-то признаку пытаешься заигрывать с определенной частью страны, то ты автоматически теряешь другую часть страны. И вот эти разделители как раз, мне кажется, негативно сработали для Петра Алексеевича. У Зеленского же абсолютно противоположный подход был. Он фактически обезличил собственную избирательную кампанию. Он противопоставил себя действующей власти, не только себя, но и весь народ. То есть он на всех своих бордах он писал «мы их сделаем», мы придем к победе. Его еще плюс, ну или технологический плюс, если так можно сказать, это то, что он очень долгое время молчит. Любой политик начинает терять репутацию, когда он начинает говорить. Особенно, когда начинает говорить на социально острые темы. И в данном случае Зеленский, который молчит, создает образ некоего идеального кандидата для своего избирателя. И избиратель думает, что все ответы на вопросы, которые у него есть в голове, они, собственно, он получит такие же ответы, какие у него, у избирателя, в голове есть. Это пока Зеленский не начал говорить на эти темы. И Зеленский успешно справляется. Он не говорит на остросоциальные темы, он просто продолжает создавать образ идеального кандидата, вот используя это молчание. Мы понимаем, что Зеленский сгорит на посту президента буквально там за несколько месяцев, потому что ему придется начать говорить на остросоциальные темы, ему придется заняться реформами в стране и так далее. Но то, что он человек не из системы, то, что он человек не из негативной политики, это ему огромный плюс.
Зеленский во время кампании избегал дебатов с Порошенко. Когда же президент 11 апреля пришел на канал 1+1 Игоря Коломойского и пытался вступить в дискуссию со своим соперником, подключившийся к эфиру по телефону Зеленский весьма дерзко ему отвечал и в итоге бросил трубку. За такое поведение, судя по реакции в соцсетях, Зеленского осудили даже некоторые его сторонники.
Этот эпизод можно трактовать по-разному. Во-первых, с одной стороны, люди, которые это слышали, они говорят, ну вот, он такой же человек с эмоциями. Он не человек, который скрывается за маской политика какого-то, да? Он обычный человек, который может сорваться, который может прервать разговор. И, в принципе, то, что он прерывает разговор с действующим президентом, во-первых, он с ним уже на одном уровне, а во-вторых, он пытается тем самым агрессивно перенимать манеру Петра Алексеевича, потому что в ораторском искусстве Зеленскому с Петром Алексеевичем пока еще рано соревноваться. Поэтому вот такие ошибки ему прощаются. Возможно, это немножечко там изменит на какие-то проценты, там вот итоговые результаты голосования. И даже если Зеленский не придет на итоговые дебаты, это тоже может немножечко поменять, может быть, на пару процентов электоральную картину, но кардинально не переломит ход гонки.
Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским – одно из главных событий этой кампании. В президентском штабе рассчитывают, что дебаты кардинально изменят настроение избирателей в пользу Порошенко, так как покажут опыт и компетенцию их кандидата, а также слабость и неподготовленность оппонента. Впрочем, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, как и Борис Тизенгаузен, считает, что дебаты не смогут оказать существенного влияния на окончательный выбор украинцев.
Кардинально нет. Они могут повлиять на мнение, прежде всего, кто не определился, тех, кто колеблется. По опросам, таких меньше 20%. В лучшем случае... это повысит результат Порошенко, но кардинально изменить ситуацию не сможет. Тем более, что я предполагаю, что все-таки и команда Зеленского, ну, ищет такую тактику на дебатах, ну, если они состоятся, конечно, чтобы, ну, не проиграть Порошенко. То есть это будет какая-то контрастная тактика. Скорее всего, таких настоящих дебатов, такой настоящей дискуссии не будет. Будет скорее монолог, может быть, взаимное обвинение. Такие риторические вопросы, а не какая-то содержательная дискуссия.
Еще в начале этой недели, когда появились первые предвыборные исследования социологов, в штабе Владимира Зеленского начали готовиться к победе своего кандидата. Опросы общественного мнения зафиксировали, что шоумен опережает президента на 30 и даже по некоторым опросам почти на 50% голосов. Порошенко не верит, что разрыв такой большой и на финишной прямой, пытается мобилизовать все силы, чтобы обойти соперника. Есть ли шансы у нынешнего главы государства? Слово директору Центра исследований проблем гражданского общества, политологу Виталию Кулику.
Социология показывает, что нет никаких, потому что последнее исследование, которое было озвучено, результат, это КНИС, Киевский институт международной социологии, показал, что 75 против 25% Порошенко. И 75% у тех, кто уже определился своим выбором и придет голосовать. Это разгром. И ни о каком оптимистическом прогнозе для Порошенко речь не идет. Но я бы не сильно бы праздновал на месте господина Зеленского, потому что, во-первых, есть часть людей, которые за него ситуативно проголосовала в первом туре и сейчас в раздумьях, нужно ли доводить дело до конца с избранием Зеленского президента. Это раз. Во-вторых, мобилизировалось противники Зеленского. Если в первом туре голосовали лишь бы не Порошенко, то сейчас мог голосовать лишь бы не Зеленский. Таких тоже достаточно много. И то, что сильный раскол общества, и в первую очередь Зеленский настроил против себя креативный класс, значительную часть креативного класса, это также является фактом. Поэтому его победа не будет окончательно разгромной и бесповоротной. Если в отношении Порошенко я просто не вижу возможных сценариев, кроме силового через колено, через фальсификации подкуп победить, то для Зеленского победа будет неоднозначной. Ему придется доказывать, что он самостоятельный игрок, ему придется доказывать, что у него самостоятельная кадровая политика, ему придется доказывать разным группам населения о том, что их выбор был правильным. Это будет очень сложно делать, потому что Зеленский не говорит. Но когда он заговорит, я думаю, что у многих будет разочарование в этом кандидате, тогда уже в будущем президенте. Очень долгого медового месяца у Зеленского не будет. Его избиратели требуют от него немедленных решений. Но есть институции, есть среда, в которой будет действовать будущий президент, есть кадровый дефицит, которым будет считать президент. Поэтому быстрых решений от Зеленского ждать не приходится. А эти ожидания, они будут, и будут быстрые разочарования. И с такой же любви в 75% можно получить антирейтинг 75% уже через полгода.
А что вы думаете относительно предположений некоторых политиков о том, что после победы Зеленского руководить государством будут украинские олигархи? Игорь Коломойский, который уже пообещал вернуться в Украину после победы Зеленского, и, как утверждается, примкнувшие к нему олигархи Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук.
За Зеленским стоит сейчас Коломойский, в меньшей мере Левочкин и Фирташ, и еще в меньшей мере Пинчук. Главное сейчас выгодополучателя Зеленского является Коломойский. Зеленский ездит на его машинах, Зеленский пользуется его юристами, пользуется его офисами, пользуется его поддержкой юридической, политическими структурами, финансовой сферой, орговиками, структурами на местах, рекламными службами и так далее. То есть сейчас главный выгодополучатель является Коломойский. И тень Бени, как нас говорят, она будет достаточно долго висеть над Зеленским, ему придется постоянно доказывать, что все его кадровые назначения – это не интерес Игоря Валерьевича Коломойского. Это придет очень долгое время перед тем, как он станет в глазах общества каким-то самостоятельным субъектом Зеленским, президентом Зеленским. А пока что он рассматривается в первую очередь как провайдер интереса Коломойского.
Вечером 18 апреля Владимир Зеленский в прямом эфире канала «1+1» представил свою команду и ответил на вопросы журналистов. Один из вопросов журналистки Сони Кошкиной касался судебного решения о незаконности приватизации Приватбанка и возможности получения Игорем Коломойским 2 миллиардов долларов.
Первое, с точки зрения Приватбанка, нужно глубже разобраться в этом вопросе. Я не знаю, каким образом. Я понимаю, что это решение глобальное и проблемное для следующего президента.
Вы гарант того, что банк сохранит стабильность? Он государственный на сегодняшний день.
Я буду делать все, чтобы это сделать.
Получит ли Коломойский свои 2
миллиарда? Я вам гарантирую, что я сделаю все, чтобы Приватбанк был стабильным банком в Украине.
Коломойский 2 миллиарда получит компенсацию?
Почему я решаю? У меня нет 2 миллиардов, чтобы кому-то отдавать. Я не буду делать, я не буду участвовать ни в каких коррупционных схемах, чтобы кому-то что-то возвращать.
Заявил Владимир Зеленский. Освобождение из-под стражи обвиняемый в организации терактов в правительственном квартале и попытке захвата власти депутата Верховной Рады Надежды Савченко, вероятная победа на президентских выборах Зеленского и заметная активизация политических беженцев в Москве – все это, по мнению сторонников Порошенко, первые признаки реванша в Украине пророссийских сил. Вот что по этому поводу говорит политолог Виталий Кулик.
Есть попытка реванша. Я не исключаю, потому что некоторые криминальные беженцы, которые сбежали из Украины после революции достоинства, хотели бы вернуться и, возможно, даже инвестировали в компанию Зеленского. Но я думаю, что они будут разочарованы. Те, кто придет вместе с Зеленским, абсолютно их не видят, этих криминальных беженцев не видят в Украине. Ни в бизнесе, ни в политике. никакой массовый возврат эмиграции не произойдет. Реванш в классическом понимании он невозможен. Возможны определенные рецидивы.
Украинские политики и эксперты давно обсуждают возможность принятия после осенних парламентских выборов конституционной реформы, согласно которой все ключевые рычаги власти в стране будут переданы премьер-министру, а у главы государства останутся лишь символические функции. При этом вероятным кандидатом на пост премьера называют бронзового призера первого тура президентских выборов, лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко.
Такой союзник, как Тимошенко, очень важна для Зеленского, потому что именно она будет тараном против существующей сейчас власти, а тогда она будет уже в оппозиции при Зеленском, а также против ОПО-блока и ему подобных сил. Тимошенко – это как раз та сила, которая способна защитить президента Зеленского от полного уничтожения.
Полагает Виталий Кулик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Обращу внимание наших слушателей, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко сегодня очень подробно освещаются и анализируются в наших вечерних ток-шоу на сайте Русской службы Радио Свобода в интернете и на телеканале «Настоящее время». Вы слушаете программу «Время свободы». Министерство юстиции США обнародовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента Америки. В документе содержится доказательство вмешательства России в выборы. Кроме того, в нем анализируются контакты представителей команды Дональда Трампа с Россией и действия президента США, которые теоретически могли бы рассматриваться как воспрепятствование правосудию. В то время как спецпрокурор заявил об отсутствии доказательств сговора кого-либо из команды Трампа с Россией, по второму вопросу он не вынес однозначного вердикта. Он не обвинил Трампа в совершении преступлений и в то же время сказал, что доказательства не позволяют однозначно заявить о его невиновности. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Бывший директор ФБР, а до этого федеральный прокурор с внушительным послужным списком, Роберт Мюллер исполнил свой долг исключительно добросовестно и профессионально. Расследование продолжалось 23 месяца. За это время спецпрокурор и его команда следователей допросили сотни человек и изучили огромный массив документации. Наконец, в середине марта Мюллер поставил точку в своем итоговом докладе и передал его, согласно субординации, министру юстиции США Уильяму Барру. Ознакомившись с докладом, Барр уведомил руководство профильных комитетов обеих палат Конгресса, что президент и его советники закон не нарушали. Россия, по данным Мюллера, действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но Трамп с Кремлем не сговаривался и правосудию не мешал. Документ, представленный общественности, отредактированная версия доклада. Часть текста, иногда целые страницы, по различным причинам скрыта. Но еще до того, как доклад оказался в руках журналистов и законодателей, министр юстиции созвал пресс-конференцию. Я уверен, что все американцы разделяют мою озабоченность усилиями, предпринятыми российским правительством с целью вмешательства в наши президентские выборы. Как ясно сказано в докладе специального прокурора, российское правительство стремилось вмешаться. Но благодаря скрупулезному расследованию спецпрокурора, нам теперь известно, что с российской агентурой, осуществлявшей этот тайный план, ни президент Трамп, ни его избирательный комитет не сотрудничали. Никакой другой американец сознательно не помогал этому плану. За то, что это подтвердилось, все американцы могут и должны быть благодарны. Агенты России, рассказал Уильям Барр, развили бурную активность в социальных сетях, стремясь посеять рознь среди американцев. Они также взломали почтовые серверы Демократической партии и избирательного штаба Хиллари Клинтон и опубликовали похищенные документы, чтобы нанести ущерб ее репутации. Но Трамп и его советники в этих действиях не участвовали и не координировали их. И, наконец, специальный прокурор расследовал ряд связей или контактов между сотрудниками избирательного комитета Трампа и лицами, связанными с российским правительством во время президентской кампании 2016 года. Изучив эти контакты, специальный прокурор не обнаружил никакого сговора с целью нарушить американские законы, в котором участвовали бы лица, связанные с Россией, и кто бы то ни было из людей и
имевших отношение к избирательной кампании Трампа. Таков сухой остаток. Отдельная тема – обвинение в препятствовании правосудию. В мае 2017 года президент уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР. По словам самого Коми, это произошло после того, как он отказался по просьбе президента закрыть дело в отношении бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, который солгал агентам ФБР, интересовавшимся его контактами с российским послом Сергеем Кисляком. Именно после отставки Коми Мюллер был назначен спецпрокурором и получил задание расследовать возможный сговор и попытки утаить его. Мюллер собрал обширный материал, но так и не смог решить, имеется ли в действиях президента состав преступления. Он предоставил сделать вывод министру, и министр его сделал. After carefully reviewing the facts and legal theories outlined in the report, после тщательного исследования фактов и версий, изложенных в докладе, а также после консультаций с юристами министерства, первый заместитель министра и я пришли к выводу, что свидетельств, полученных специальным прокурором в ходе расследования, недостаточно для того, чтобы установить, препятствовал ли президент правосудию. Это, конечно, не полное оправдание, как утверждают президент и его сторонники. Это оправдание за недостатком улик. Но и в этом случае подследственный признается невиновным, так как вина должна быть доказана, как гласит закон, вне всяких разумных сомнений. Поэтому у президента был в четверг законный повод для торжества. Он специально запланировал публичное мероприятие в Белом доме на тот же час и ту же минуту, когда любой желающий получил доступ к докладу Мюллера. I'm having a good day too. It was called... No collusion, no obstruction. У меня сегодня тоже хороший день под названием «Нет сговора, нет препятствования». И никогда, кстати, не было, и не будет. И мы должны докопаться до корней всего этого. Ничего подобного не должно было произойти. Такое никогда не должно произойти с другим президентом. Эта фальшивка, она не должна случиться снова в отношении другого президента. To another president again. This hoax. It should never happen to another president again. Доволен и личный адвокат Трампа Джей Секулов. Every American should be glad to know that there were no attempts by the president or people that were with this campaign. Каждый американец должен быть рад тому, что президент или те, кто был с ним во время избирательной кампании, не пытались вмешиваться в выборы, как это делали русские. Это совершенно ясно. Что касается препятствования правосудию, не забывайте основания, по которым президент предпринимал ответные действия, описанные в докладе. Он предпринимал их на основании того факта, что он находится под следствием, по ложному, как он знал, обвинению, и следствие это, давайте признаем, было необычным с самого начала. Некоторые комментаторы, однако, восприняли высказывание Уильяма Барра с долей иронии. По их мнению, министр проявил чрезмерную лояльность президенту. Так считает, в частности, Крис Уоллес, обозреватель телекомпании Fox News, обычно комплиментарной по отношению к Дональду Трампу. I suspect that the president was pretty pleased with the performance of Bill Barr today. Предполагаю, что президент был весьма доволен тем, как исполнил свою роль сегодня Билл Барр, и особенно в вопросе препятствования правосудию. Потому что по поводу сговора министр юстиции высказывался столько раз, что я уже сбился со счета. Сговора не было, не было сотрудничества, не было координации. Однако здесь нет противоречия. Как он указал, специальный прокурор проанализировал не менее 10 эпизодов, в которых имелись признаки препятствования правосудию. Это любопытный момент, когда министр юстиции ведет себя почти как адвокат президента, рассуждая о его мотивах, о его гневе, его ощущении, что с ним поступают бесчестно, допускают утечки. Это речь в защиту президента. И я представляю себе, как лидеры демократов в Конгрессе набрасываются на Билла Барра за то, как он держался сегодня, потому что это, без сомнения, была лучшая защита, которую только могли предпринять президентские адвокаты. Но коллега Уоллеса по каналу Fox News Шон Хеннити настроен непримиримо к тем, кто, по его словам, не прекращал клеветать на президента. Вот что он говорил своим зрителям накануне публикации доклада.
В четверг министр юстиции Барр откроет доступ к докладу Мюллера, который будет отредактирован лишь незначительно в соответствии с требованиями закона. И это станет последним гвоздем в гроб крупнейшей американской конспирологической теории о сговоре с Россией. Для так называемых журналистов «Вашингтон-Пост» и «Нью-Йорк Таймс» все кончено. Они получили Пулитцеровскую премию фактически за то, что состряпали фальшивку. По-честному, премию надо отобрать. Думаю, ее надо присудить настоящим журналистам, авторам настоящих расследований, которые каждый вечер участвуют в моих теле- и радиошоу. Людям, которые были правы все это время. Мы следовали истине, доказательствам, надлежащей процедуре. Печально, что этого нельзя сказать о журналистской своре. Они публиковали свой антитрампистский мусор, ложь, пропаганду, снова и снова пользуясь анонимными источниками. Разумеется, они просто исполняли заказ демократов. Они неотделимы от устроенного ими кризиса. И в четверг они захотят, нетрудно предсказать, в последний раз наброситься на президента Трампа с фальшивым, лживым возмущением, которое они наловчились изображать. Это всегда было их целью. Они это делали всеми силами. И вот у них остался всего один день. Вот против чего выступает президент и делает это с самого начала. Если президент найдет лекарство от рака, подарит каждому американцу $5 миллионов и примет их гнилую программу, они и тогда не перестанут ненавидеть его. Объективности ради следует все же сказать о том, что некоторые выморки в докладе стоят именно в тех местах, которые журналистам и членам Конгресса очень хотелось бы прочесть. Непонятно, в частности, почему Роберту Мюллеру так и не удалось получить устные показания президента. Переговоры с юристами Трампа на эту тему длились целый год. Президент неоднократно выражал свою полную готовность встретиться с Мюллером, однако встреча так и не состоялась. По некоторым сведениям, спецпрокурор собирался вызвать президента повесткой, однако министр юстиции не завизировал ее. В отредактированном тексте доклада возможные объяснения вымарано. Почему, если президенту было нечего скрывать, он все-таки уклонился от личной беседы с Робертом Мюллером? Вот объяснение другого личного адвоката Дональда Трампа, Руди Джулиани. Любой, кто посмотрит на дело непредвзято, если он хороший юрист и применяет понятие препятствования правосудию в строгом смысле, а не притягивает его за уши, увидит, что президенту не о чем беспокоиться. Доклад мог быть составлен идеально и вменить президенту неуплату штрафа за неправильную парковку. Демократы все равно охотились бы на него. Для них это политический вопрос, а не поиск справедливости. Они составили мнение об этом деле год назад. Оказалось, что они жестоки. Только ошибались. Теперь они пытаются найти в докладе что-то, подтверждающее препятствование правосудию. Но это же нелепо – вменять препятствование человеку, которого ложно обвинили и который защищает себя. Его намерение в каждом из этих 10 эпизодов легко объяснить. Он стремился не попасть в ловушку. «Гора родила мышь». Так выразился о докладе Мюллера Владимир Путин. Это, конечно, не так. В докладе систематизирован и проанализирован огромный фактический материал, в том числе до сих пор неизвестный. Некоторые его страницы рисуют президента и его ближайшее окружение в не слишком привлекательном виде. С ним еще будет работать Конгресс. Но, по большому счету, тема закрыта. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В городе Лондон-Дерри в Северной Ирландии во время беспорядков вечером 18 апреля была убита выстрелом в голову журналистка, редактор американского издания «Медиа Гейзер» Лайра Макки. Полиция подозревает, что ответственность за убийство несет группировка «Новая Ира». Произошедшее квалифицировано как теракт. Полиция Британской Северной Ирландии в преддверии празднования Дня независимости Ирландской Республики проводила поисковую операцию в Лондон-Дерри, направленную против радикальных республиканцев. Начались беспорядки, в ходе которых более 50 бензиновых бомб были брошены в полицейских. Две машины были угнаны и подожжены. Неизвестные несколько раз выстрелили в сторону полиции. 29-летняя Лайра Маки была ранена и госпитализирована, но, к сожалению, скончалась в больнице, пояснил на пресс-конференции представитель полиции Марк Хэмилтон. Организаторы студенческого чемпионата России по игре «Что, где, когда» отказали в участии команде из Московского государственного университета и Высшей школы экономики из-за названия «Новое величие». В письме капитану команды Дмитрию Петерлину, копия которого есть у издания «МБХ-Медиа», организаторы объясняют свое решение тем, что спонсоры игры – государственные учреждения, а у чиновников, цитата, может быть несколько иное чувство юмора. Глава комиссии по этике клуба «Что, где, когда» Александр Друзь пояснил, что название команды вызывает прямые ассоциации с, как он выразился, насквозь политизированным делом нового величия, поэтому действия оргкомитета чемпионата вполне согласуются с декларацией «Что, где, когда» вне политики. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня в Польше и во всем мире отмечается годовщина начала восстания в Варшавском гетто. Из почти полумиллиона жителей еврейского гетто к апрелю 1943 года там оставалось не более 70 тысяч человек. Несмотря на отсутствие каких-либо шансов на победу, часть из них решила выступить против сил нацистской Германии. О том, как восстание в Варшавском еврейском гетто повлияло на современную Европу, Израиль, рассуждает профессор социологии Варшавского университета, директор Еврейского исторического института в Варшаве Павел Спивак. С ним беседовал наш корреспондент Кароль Лучка.
Восстание в Варшавском гетто – чрезвычайно важный элемент идентичности евреев и Израиля, потому что оно показало готовность еврейского народа бороться. Во время войны и после нее люди говорили, что евреи шли как бараны на резню. Это само по себе не какое-то оскорбительное выражение. Но оно позже приобрело негативный характер с намеком на пассивность еврейского народа. А восстание показало, что польские и европейские евреи способны защитить самих себя. Именно эта идея самозащиты долгое время отсутствовала в еврейской идентичности, в коллективной памяти о Холокосте. В каком-то смысле это тоже важная дата для Европы, потому что это было первое городское восстание в оккупированной Европе. Это первый случай вооруженного сопротивления, которое началось в совершенно безнадежной ситуации, без каких-либо шансов на победу. Вопреки этому восстание продолжалось более двух недель, что само по себе большой успех для его участников. Восстание в гетто – одно из самых драматичных и вопиющих обращений евреев ко всему миру, в котором содержались простые слова «Мы погибаем». В этом смысле это был громкий, можно сказать, суицидный жест, похожий на тот, который совершил Шмуль Зигельбойм. Этот левый активист, член эмигрантских организаций польского подполья в Лондоне, покончил с собой в 1943 году, выражая таким образом протест против безразличия союзников к трагедии европейских евреев. Это восстание стало определенным ответом на это безразличие. Гибель еврейского народа не была тайной для британских, американских или французских элит, но мир ничего не предпринял для спасения этого народа и участников восстания в Варшавском гетто. Со стороны союзных сил не поступило никакой помощи, какой была бы даже бомбардировка железнодорожных путей. В этом смысле смерть людей в гетто повлияла на историю Европы. Она показала, что в европейской культуре было заложено безразличие, и европейцы, как свидетели этой трагедии, Европа, которая ничего не сделала, должны почувствовать себя виновниками этой трагедии. Годовщина восстания напоминает, что цена безразличия невероятно высока, но мы продолжаем ее платить. Мы безразличны к войне в Сирии, мы были безразличны к конфликту в Югославии, к массовым убийствам в Сребренице. Европа была безразлична к геноциду в Руанде, к трагедии народа рахинджа на границе Мьянмы и Бангладеш. Мы до сих пор сталкиваемся с тем же явлением беспамятства и непонимания. Это урок, который Европа получила, но который так и не смогла выучить. И это будет влиять на европейскую идентичность.
Вы считаете, что память о восстании в гетто превращается в анекдот, что о нем не помнят так же, как о национальных нарративах истории Второй мировой войны?
Нет, ни в коем случае. Это видно потому, в том числе, как большое количество разных институций занимается периодом войны, периодом Холокоста и массовыми убийствами евреев. Об этом говорят во всех странах Европы. Это неотъемлемая часть программ учебных заведений и политического консенсуса. Так что это ни в коем случае не стало темой, к которой относится безразлично.
Все-таки в самой Польше появляется много голосов, которые пытаются вынести эту часть истории за пределы общего исторического дискурса.
Нет, не думаю. Конечно, восприятие варшавского восстания поляками всегда будет отличаться от восприятия восстания в гетто. Но зато в еврейском мире никто не помнит о варшавском восстании. Каждая история вспоминается в разных кругах. О восстании в варшавском гетто ежегодно издается множество отчетов, об этом много говорится. Поэтому у меня нет ощущения, что что-то замалчивается. Даже в Польше с гордостью включают этот эпизод в национальную историю, как польское по своему характеру событие. Ведь история Польши последних веков — это история восстаний. Вооруженное сопротивление евреев гетто тоже вписывается в романтическую традицию польской национальной идентичности, традицию безнадежных бунтов и отчаяния. В этом смысле все это остается в памяти, и у меня нет ощущения, что кто-нибудь, может, кроме крайне правых личностей, людей из фашистских партий, хотел бы об этом забыть.
Хотел бы об этом запомнить. Я хотел бы вернуться к вашим словам о том, что восстание в гетто в каком-то смысле сформировало будущее Израиля. Как оно повлияло на эту страну?
В разные периоды израильтяне по-разному воспринимали свою историю и свое государство. Определенные изменения произошли во время шестидневной войны. Это повлияло, можно так сказать, на геополитику Израиля. Но действительно, прежде всего в первые послевоенные годы в Израиле было популярно мнение, согласно которому евреи из европейской диаспоры более пассивны. Что они жертвы истории, не те, кто ее создают. Что их вели то на резню, то с одного места на другое. В общем, что они сами не способны построить для себя какого-то безопасного, устойчивого места. Создание государства Израиль должно было кардинально изменить ситуацию. Израиль должен был стать местом, свободным от антисемитизма или другой ужасной, смертоносной вражды. Получилось ли это у Израиля или нет, я не знаю, но о том, насколько эта боевая военная история стала важной для истории Израиля, свидетельствует мощь и важность армии для израильского общества. Может быть, я преувеличиваю, но Израиль хорошо понимает, что существование государства зависит не только от разного рода международных мировых инициатив или благих намерений, но прежде всего от военного могущества. Я считаю, что это чрезвычайно важный урок, который Израиль извлек из опыта Европы. Конечно, сегодня это меняется. Отношение к диаспоре тоже уже другое, как и, впрочем, отношение к страданиям, к Холокосту. Но по-любому этот лозунг «Мы не можем быть сильными без сильных средств обороны» крепко укоренился в израильском уме. Недавние результаты выборов, на которых избиратели предпочли правые, можно сказать, более антиарабские партии, показывают, что приоритет военной силы не исчезает в Израиле.
Давайте вернемся к Европе. Вы сказали, что не разделяете общего пессимистического настроения насчет популярности мнения, согласно которому история евреев не самая важная часть общеевропейской истории. Вам не кажется, что проблема антисемитизма усиливается в Европе?
Нет, я не считаю, что с этим нет проблем. Вопрос, помним мы или нет, совершенно другой. Антисемитские инциденты происходят, но то, что они так мгновенно и активно осуждаются, свидетельствует о понимании того, насколько опасен повтор Второй мировой войны, что Европа не должна опять стать опасным для евреев местом. Это очень важно и продолжает быть своего рода моральным алфавитом Европы. Евросоюз же был основан в том числе для того, чтобы не допустить новой войны. Цель его существования – гарантировать чувство безопасности разным меньшинствам – этническим и религиозным. Но у нас есть одна проблема. Про нее говорят, но не слишком много. Это проблема мусульманских мигрантов. Вместе с приездом большого числа беженцев из Ближнего Востока появляются опасения, что они приносят с собой антисемитские стереотипы, которые вливаются в европейскую культуру. У меня есть один приятель, известный еврейский активист из Швеции, имени которого я не могу назвать. У него сожгли дом. Сделали это, по всей вероятности, приезжие из мусульманских стран. Я также столкнулся с этой проблемой, когда, съездив в Копенгаген во время еврейских праздников, я гулял по городу с кипой на голове. Мои знакомые плохо восприняли это решение, потому что боялись, что на меня совершат нападение исламские экстремисты. Так что этот рост антиеврейской агрессии во многих странах происходит извне, путем распространения стереотипов, которые довольно популярны популярны среди мусульманских мигрантов. Конечно, тоже существуют фашистские или фашистствующие движения в Италии, Греции, Германии, Франции, и о них нельзя забывать. Есть также мощные популистские движения, но они не считают проблему антисемитизма слишком важной. Их скорее беспокоит рост количества мигрантов и активность мусульманской части общества.
Но в то же время, если вас понимать буквально, мусульмане выглядят почти что единственной причиной популярности антисемитских и популистских настроений в Европе.
Нет, это не так. Антисемитизм в мире был всегда. У меня даже есть впечатление, что он так же стар, как и сам Израиль и его народ. При этом в каждой эпохе истории он приобретал разные формы. Антисемитизм 19 века, антисемитизм между мировыми войнами, сегодняшний антисемитизм – все они очень отличаются. Сегодня это прежде всего опасность антиеврейских и антиизраильских стереотипов среди арабов, но он также связан с левыми движениями. Сейчас левые относятся к Израилю как к агрессивному государству, которое превратилось в какого-то нового колонизатора, незаконно оккупирующего арабские и палестинские территории. Левым Израиль напоминает давние колониальные государства Европы. Из-за всего этого новый антисемитизм становится все более странным. Исторически же европейские левые поддерживали создание Израиля.
По вашему мнению, мусульманские мигранты и европейские левые – основные источники современного антисемитизма?
Не совсем так. Этих источников очень много. В большой степени антисемитские стереотипы тоже повторяются церковью, хотя меньше, чем в прошлом. Все это заложено в европейской традиции. Даже лютеранство было в свое время сильно антиеврейским течением. Письма Мартина Лютера полны антисемитских стереотипов. Эти идеи о странной и таинственной позиции евреев в обществе передаются из поколения в поколение. Это самая ужасающая часть европейского генетического кода.
В этом восприятии евреев, и говоря шире, в усилении популизма, и все еще есть разница между Западной и Восточной Европой?
Если говорить о популизме, я бы связывал проблему не с экономическими или другими различиями, а с каким-то общим кризисом политической системы. Исчезает модель, в которой партии были основным игроком, в которой они выполняли роль представителей общественных настроений. Это прекрасно видно на примере движения «желтых жилетов» во Франции. Авторитет политических партий в Европе сильно ослабел. К ним люди относятся скептически, в том числе и потому, что они создали собственную олигархию. Политические лидеры, кажется, чаще представляют самих себя, чем избирателей. В прошлом левые партии представляли интересы рабочего класса, а правые – мещанство. Сегодня уже непонятно, кого партии на самом деле представляют. А когда такое случается, место политических лидеров занимают, собственно, комики, как в Италии или на Украине. Роль лидеров берут на себя люди, которые политически к этому не подготовлены. Они возглавляют движения, которые делают вид, что один человек или партия могут представлять общество во всей его совокупности. Такой популизм присутствует в Испании и в Италии, но также в Центральной и Восточной Европе, в Венгрии, в Словакии, в Польше. Поэтому можно говорить скорее о общеевропейском тренде. Что из этого получится, мы не знаем. Во всяком случае, популизм очень ослабляет демократию и уничтожает структуру политической жизни. Мы имеем дело с тотальным переформатированием политической модели Европы и либеральной демократии. Мы не знаем, как заменить старую модель таким образом, чтобы Европа сохранила принципы верховенства права, но одновременно полностью преобразилась во что-то другое. Никто, в том числе и я сам, не имеет понятия, как это сделать.
Это явление появилось по внутренним причинам или его провоцируют игроки извне, в том числе Россия?
Россия тоже участвует в этом тренде. Там тоже используется популистская и еще авторитарная риторика. У нас есть все основания полагать, что Россия финансирует и политически поддерживает организации популистского толка. Можем, например, вспомнить французских националистов под руководством госпожи Ле Пен, но и многих других. Россия вдруг перешла от левого большевизма к какому-то правому большевизму. Москва поддерживает те радикальные движения, которые дестабилизируют не только политический, но и этический строй Европы. Прежде всего, это поддержка радикальных или фашистствующих партий, которые настроены против ЕС и против либеральных идей. Как в коммунистические времена СССР поддерживал левореволюционные движения, так сегодня можем говорить о том, что Россия была бы рада создать какой-то правый интернационал. Цель остается неизменной. Поменялся только политический язык.
Корреспондент Радио Свобода Кароль Лучко беседовал с профессором социологии Варшавского университета, директором Еврейского исторического института в Варшаве Павлом Спиваком. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Одна из программ тогда была посвящена обзору зарубежной прессы на русском языке. Эмигрантские газеты из-за своей почти полной недоступности в России были обречены на быстрое забвение. «Радио Свобода» старалась хоть немного удержать быстротекущую жизнь. Мы предлагаем вашему вниманию интервью с Дмитрием Набоковым, памяти поэта Анны Горенко. Впервые эта программа вышла в эфир 29 апреля 1999 года.
Летний юбилей Владимира Набокова отмечается во всем мире. В России ждали приезда сына писателя, Дмитрия Набокова. Он в этот раз не появился, юбилейные дни держали его в Америке. Интервью с Дмитрием Владимировичем напечатал в «Тель-Авивских вестях» Михаил Джагинов.
Дмитрий Владимирович, позвольте начать с формального вопроса, имеющего отношение к роду Набоковых, вашей семье. Фамилия Набоков не является широко распространенной, и поэтому каждый раз при встрече с ней возникает предположение о каких-то родственных узах, связывающих ее обладателя с вашей семьей. Недавно, блуждая по интернету, я дважды наткнулся на нее. Сначала это оказалась Изабель Набоков, преподаватель антропологии в Принстонском университете. Во втором случае речь идет уже о человеке из мира спорта, Дмитрии Набокове, российском легионере в Североамериканской хоккейной лиге. Будьте добры, развейте мои сомнения в отношении этих людей.
Насчет Изабель ничего не могу сказать. Скорее всего, она из детей, опять-таки не знаю ее возраста, или внуков моего дяди, двоюродного брата отца Николая. Впрочем, я не уверен. Что же касается Дмитрия, то я сам недавно встретил его имя в интернете. Однако еще до того мне присылали из Америки статьи о 19-летней русской звезде в фарм-клубе «Блэк Хокс». Вроде бы очень талантливый и перспективный хоккеист. Кто-то из относительно интеллигентных журналистов поинтересовался у него, читает ли он. Оказалось, почти нет. Но вопрос же о том, чем он занимается во время соревнований, этот молодой человек ответил. «Гляжу в публику в поисках дамы на вечер. Видимо, не слишком большой интеллектуал, но, несомненно, хороший игрок».
Теперь позвольте перейти непосредственно к литературе. Тема человеческой памяти, мотив возвращения в мир детства – практически неизменно присутствует в произведениях вашего отца на протяжении всего его творческого пути. В этом контексте можно упомянуть не только мгновенно возникающие в памяти романы «Другие берега», «Дар», множество рассказов и стихов. Скажите, пожалуйста, эта щемящая ностальгия по утраченному прошлому была лишь элементом художественного восприятия мира, отраженным исключительно в творчестве, или становилась также темой бесед в семейном кругу?
Как правило, он предпочитал выражать эти мысли и ощущения на бумаге. Три большие личные трагедии, пережитые им в юности, оставили неизгладимый след на всем его творческом пути. Вначале это было убийство отца, затем потеря языка, то есть невозможность продолжать писать на родном русском и необходимость в связи с этим перехода на английский, которым он, кстати, безукоризненно владел еще с детства. Причиной последнего стала утрата своего читателя. В середине, во второй половине 30-х годов практически закончились берлинские и парижские периоды русской эмиграции. Часть людей ушла из жизни, остальные разъехались по всему миру. Третья трагедия – это потеря нематериальных богатств, родных мест, атмосферы семейного уюта, запахов, звуков, красок. Всего того, что составляло мир детской души. То есть это была не ностальгия обычного эмигранта, не некий трафаретный набор ощущений, а нечто неизмеримо большее. Несмотря на это, он не был сентиментален. Тема ностальгии не становилась предметом разговора в семье. Грусть, конечно же, не покидала его, но, тем не менее, он оставался веселым, необыкновенно жизнерадостным и симпатичным человеком, оптимистом и всегда старался выделить в жизни ее положительные аспекты.
Дмитрий Владимирович, чем вы планируете удивить участников конференции, кроме исполнения романсов?
В свое время папа написал два отрывка, которые первоначально планировал включить в дар, но в силу целого ряда обстоятельств позже изменил свое решение. Сейчас эти тексты хранятся в библиотеке Конгресса США, куда были переданы еще в 50-е годы. В самое ближайшее время должна выйти в свет книга о бабочках. Вы, вероятно, знаете, что бабочки, мотыльки были его, если можно так выразиться, профессиональным увлечением. Первая часть этой книги будет отведена под чисто научные статьи и рисунки, вторая – под уникальную коллекцию несуществующих в реальности выдуманных бабочек, которых он рисовал в качестве экслибриса, презентуя свою книгу кому-нибудь из близких. Третья часть будет посвящена бабочкам в его творчестве. Как раз здесь и будет помещен один из вышеупомянутых отрывков «История молодого энтомолога», около 50 страниц. Текст этот содержит в себе автобиографический элемент. В частности, отец главного героя весьма напоминает отца, моего деда. Поделюсь с вами еще одним секретом. Неожиданно обнаружено папино первое письменно зафиксированное стихотворение, созданное им в 1914 году в Крыму. Я уже перевел его на английский, написал музыку и собираюсь удивить публику также и этим опусом.
Дмитрий Владимирович, не могу не коснуться еще одной важной темы – несостоявшегося визита Владимира Владимировича в Иерусалим. Известно, что мэр города Тедди Колик неоднократно приглашал его посетить город. Сохранилась их переписка. Были оговорены даже гостиница, комплекс «Мишкенот-Шеананим» и предполагаемое место охоты на бабочек. Что же помешало осуществлению этой поездки, о которой ваш отец мечтал много лет?
История проста. Визит неоднократно откладывался из-за папиной болезни и так и не осуществился по причине смерти летом 1977 года. Как раз в силу всех этих печальных обстоятельств я вынужден был отказаться от крайне лестного ангажемента в Тель-Авивской опере. Папа очень хотел приурочить свой приезд к началу оперного сезона, но помешала болезнь. Мне пришлось взвалить на себя кучу семейных обязанностей. Он, конечно, ужасно надеялся поправиться и увидеть Иерусалим, но, увы. А я все-таки успел спеть в Тель-Авиве «Реквием Дворжика» с оркестром под управлением Юрия Ароновича.
Из интервью Дмитрия Набокова тель-авивской газете «Вести». В том же номере «Вестей» подборка, посвященная памяти поэтессы Анны Горенко, чья жизнь внезапно оборвалась 4 апреля. Анна Карпа, так звали ее по документам, родилась 27 лет назад в Бендерах. В отрочестве жила в Ленинграде. 10 лет назад уехала в Израиль, жила в Иерусалиме и Тель-Авиве, публиковала стихи под псевдонимом Анна Горенко. Имя, отвергнутое Ахматовой, Анна Карпа взяла как поэтическое. Впрочем, публикаций было мало. 5 стихотворных подборок за 10 лет. Несколько рассказов в периодике. Об Анне Горенко в «Вестях» Евгений Сошкин. Аня жила по законам литературы и подчиняла им всякого, с кем ее сталкивала жизнь. Она походила на гениального персонажа, удравшего из горящей рукописи. В ее обществе я чувствовал себя попутчиком, собеседником, отправителем вспомогательной функции, расставшимся с собственной интенциональностью. Общение с Аней оборачивалось суровой ревизией экспромтных талантов ее собеседников, напряженной творческой работой, работой на Аню, на ее сгущенную, сущностную реальность. Лично мне казалось немыслимым, что в нашем диалоге последнее слово будет за мной. Думаю, многие чувствовали то же, что и я. И многие не выдерживали этого бешеного темпа, испепеляющего любую ненужную шелуху, все случайное, необязательное, все рутинное, то есть человеческое. Они пропускали тур за туром. Аня же, да простится мне это сравнение, напоминала акулу, которая способна дышать, лишь пребывая в движении, и оставалась жить, как умела, в своем беспощадном ритме. Это был режим молниеносного регулирования, пиротехнического остроумия. Помню, к примеру, как, вернувшись с недавней литконференции в Рамат-Эфале, Аня описывала мне стихи одной чтицы. Они были настолько вторичны, что когда она читала третью строфу, я читал четвертую. И звучала она так. И Аня симпровизировала идеально подражательное четверостишие под раннюю Цветаеву. Аня по-детски верила в свое бессмертие, в то, что поэзия сильнее природы. Но вместе с тем поэтический инстинкт самосохранения был развит у нее чрезвычайно, не в пример человеческому. Вера верую, но было и знание, что могут убить на середине фразы, любой из фраз. Поэтому чуть ли не каждый Анин текст загодя обременен посмертными смыслами, загробными коннотациями, и каждая строка слагалась как последняя, как единственная.
«Я приду в одежде Рахат Лукума, выпросить, о чем пагубна моя надежда, растаять в приторной горечи каракума. Вкус моей плоти ясен, птицы-сладкоежки, семивороньи, белоснежки. Чудна чернеет, когда стемнеет ленточка почетного легиона в углу моего рта, где пустота, после того, как синие мотыльки теплой души горячую пыльцу разделят на лакомые куски, и соответствующие ангелы примут ее на весу. Умереть целиком и заглазно, вдали всякого говори, стать рахат-лукумом прекрасно, и сладко у пыли внутри. Нам хотелось волос из песка и платье небес, но не бывает. Желание отгоревает, рука отбывает жест, рот не узнает языка, но пересохшая речь сладка, не травоядному истинный чумный, отговаривают рощицы снегиря, вспархивают севера января, неупруго, неломко ласково подается твердь, женской пощечиной лицо другое наносит смерть. Смахивая прежние полой одежды Рахат Лукума, нет, не требовательно, не угрюмо я, только спрашиваю, или немало, я выкликаю убора тлену славы локона и колена.
Стихотворение Анны Горенко, 4 апреля скончавшейся в Тель-Авиве.
Это был фрагмент архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача, которую мы предложили вашему вниманию, была посвящена обзору зарубежной прессы на русском языке. Впервые она вышла в эфир 20 лет назад, 29 апреля 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 19 апреля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.